люди. Дело.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Люди. Дело». И у нас в гостях сегодня два путешественника, два основателя клуба путешествий. Клуб называется «Пришелец», а ребят зовут Михаил и Анастасия Багдасаровы. Да, это семейная пара. Здравствуйте.
Всем добрый день.
Мы сегодня говорим о том, чем вы занимаетесь вот в этой жизни, что вы такое придумали, как это началось, из чего вышло, как эта задумка появилась. И, я так понимаю, вы познакомились вообще на этой почве, да, на почве путешествий.
Ну, вообще, да, то есть Михаил водил группы в походы. Это непродолжительные походы одного дня на скальники. Он был гидом, я была туристкой в его группе.
А, даже так?
Да. То есть потом начали общаться, я начала ходить с ним все чаще и чаще. У нас произошла не очень приятная ситуация в походе, там, где мне пришлось на себя взять роль гида и вывести людей с тропы, когда он помогал травмировавшемуся туристу. Вот за это он меня решил отблагодарить.
Сделал предложение.
Мы пошли в поход?
Мы пошли в поход, да, и потом я начала ходить с ним в каждый поход. Он говорит, а что ты со мной в каждый поход ходишь? Давай ты будешь помощником гида. И так мы с ним вместе начали водить от турклуба, в котором он работал, и все. Потом мы пошли на разведку на гору Хулугайша и попали в лавину.
И Настя меня спасла.
Да, я Мишу откопала.
Подождите, вы все это серьезно, да, рассказываете? Это не
да.
Легенда никакая.
Мы не готовились, нет.
Не готовились.
Да, была неприятная ситуация, мы переходили кулуар, Миша уже практически перешел. Когда начала переходить я, сошла лавина. Мне повезло больше, чем Мише, меня не замесило там, а Миша попал полностью под сугробы. Я его...
И по скалам проехал.
Да. Я его откопала, точнее, когда я его уже практически откопала, сзади услышала «Копай, не останавливайся», подбежал мужчина, это гид с другой группы был, и, получается, он помог мне Мишу откопать, сделал ему перевязку, и мы поехали в больницу.
Я немножко бредил, когда меня Настя откапывала, и думал о том, что... Я у нее спрашивал, точнее, когда пришел в себя, Настя, говорю, а где наши туристы? Она говорит, какие туристы, мы были вдвоем.
Обалдеть, я не знал об этом.
Тот мужчина, который помогал, Максим Бадмаев, он вообще работал в МЧС 8 лет и начал водить группы. Я очень благодарна ему, что он тогда оказался рядом, потому что, когда я его откапывала, я не знала, что делать с ним дальше, он был без сознания. Но Максиму мы тогда сказали, говорит, ты в курсе, что тебя твоя девчонка спасла? Это не моя девчонка. Он говорит, ну я не знаю, твоя девчонка или нет, но тебе на ней надо жениться.
Я обещал подумать.
Он такой, я подумаю. Он говорит, ну если подумаешь, на свадьбу пригласи. Вот, и в принципе через полгода на мастер-классе по ювелирным изделиям Миша сделал мне предложение. Я этого не ожидала. И когда мы с Мишей, получается, мы выиграли конкурс по изготовлению обручальных колец на этом же мастер-классе. Да, вот у нас такие кольца с горами.
Да, у ребят есть кольца для радиослушателей, объясняю, да, которые сделаны в одном стиле, да? В одном...
Да, мы друг для друга их сами делали, вот, и когда мы поженились, мы приняли решение уйти из турклуба. Я Мише на свадьбу подарила сабборд, ну, то есть это мой был такой свадебный подарок, и потом...
И нас затянуло.
Миша сказал, что он не хочет больше ходить в горы, он хочет кататься на сабе по воде. Это намного проще. И с тех пор мы начали развивать сапы в Иркутске, то есть привлекать людей. Делаем это... То есть сначала сами научились, а потом людей за собой подтянули. И каждый раз разведываем все более-более интересные маршруты, потому что, ну, просто кататься по водоемам не так интересно. Да, научиться классно, но хочется куда-то больше, куда-то дальше. И разведываем реки Иркутска, Иркутской области и Бурятии.
В общем, теперь мы идем в горы, тащим с собой вместе еще сабборды.
То есть вы все-таки ходите в горы?
Это редко. Итак, для себя.
Для себя.
Вот... Подождите, вы сейчас все расскажете за 1-2 минуты, и все, и программу будем заканчивать. А тут такая целая история, я не знал об этом. Ну, я не знал, что, оказывается, вот эта история спасения, потом предложение и так далее. Я просто догадывался, что вы где-то в походе встретились.
Это же не я ее спас, этого никто не знает.
Чтобы настолько было. Настя, я так понял, ты его когда увидела сразу, раз ты начала с ним в каждый поход ходить, он тебе сразу понравился, да?
Мне просто понравилось то, какой он... всеобъемлющие. Мы были в походе с ним первый раз, группа была разновозрастная, там были дети из какой-то школы, мама этих детей, молодежь, и человек 30 было, но Миша было настолько, как говорится, достаточно для абсолютно для всех. Он всем уделил внимание, с ним было интересно. Шутки, классная фотография, тут же какая-то история. И с ним просто было очень интересно.
Но Настя почувствовала мой знак.
И мы на следующий день тоже, я была свободна, мы пошли в очередной поход, долго общались, как раз тогда за Мамай, я была там уже, а Миша только собирался открыть для себя это место, я ему давала полезные контакты, и когда через 3 месяца, по-моему, мы увидели с подругой, с которой ходили в походы, у Миши тур на Мамай, мы однозначно сказали, как бы, ну, мы вроде на Мамае были, ну, блин, с Мишей пойдем, с ним классно. То есть Миша очень интересно, он лидер, за ним идет большое количество людей, и все хотят побыть в его биополе, потому что с ним интересно, весело, еще он историю какую-то рассказывает, то есть не просто так.
В общем, Миша тебя притянул. Давай так, мы сократим эту историю сейчас, потому что тут я понял много дифирамбов, может быть, еще. Честно скажи, он сразу тебе понравился?
Ну, как человек, да. Как мужчина его не рассматривала.
Понятно. А потом откопала и рассмотрела, да?
Ну нет, я думаю, что... Я ему сразу сказала, у нас с тобой 2 пути. Но как бы отношения я в них не рассматривала никак. Он сказал, ну посмотрим, и добился своего.
Вот так вот, вот. То есть мало того, что его откопала, Михаил, ваша версия?
Моя версия? Я теперь женат, и какая у меня может быть версия?
Все, без
версии. Нет, на самом деле Настя меня очень сильно поддерживает, окружает своей заботой, и я не могу рассказывать такие истории длинные, как Настя. Поэтому она берет эту роль на себя.
Вы этого парня-то пригласили?
Да, мы его пригласили через год, но он был
в горах.
Да, на Килиманджаро он был. Он говорит, я, если буду в Иркутске, с удовольствием вас наищу. Но он был в шоке, говорит, вообще, ребята, молодцы, я за вас рад. Ну, все классно, давайте, продолжайте.
Он такой пророк такой.
И он через 2 года рассказал в своем блоге эту историю.
Не знаю, почему-то у меня мурашки бегут. Это очень интересно, занимательно. И как вы пришли, сначала же был проект «С нами» назывался. Как вы пришли к тому, чем вы занимаетесь сейчас, вот этот путь?
Когда мы работали в турклубе, турклуб тоже, ну, можно сказать, только развивался, и группы, с которыми мы работали, неактивно набирались. И мы собирали людей через свои соцсети. Но чтобы дать людям понять, то есть очень многие гости, туристы, которые ходят в походы, либо присоединяются в какие-то путешествия, они идут не так, как за местом, да, а вот как я пошла, то есть за человеком, за гидом. И чтобы как-то обозначить, что данный тур, ну, то есть ведем именно мы, в этой компании, мы, получается...
Такой маркетинговый ход.
Да, сделали хэштег «С нами», то есть «С Настей и Мишей». То есть маленькая «С», «Н» большая, «А» маленькая, и «М» большая, и маленькая. Вот, и, соответственно, потом... Ну, то есть просто это был хэштег сначала, который мы распространяли в снях, люди уже понимали, что это мы. И потом пришло... «Путешествуй с нами». И примерно, получается, когда мы с турклуба ушли, мы 1,5 года работали под этим брендом.
Почему бренд сменили, наверное, следующий вопрос? Потому что «Путешествуй с нами» — это, пожалуй, девиз каждого туроператора, турагента и так далее, и так далее. И при том же запросе в интернете он постоянно бьется. И мы начали думать над тем, а как бы мы хотели называться по-другому. И поняли, что в наших вот как раз-таки сплавах, в наших каких-то выездах и так далее, мы всегда изучаем что-то новое. И если не мы с Настей изучаем что-то новое, то мы хотим наших гостей познакомить с какой-то новой точкой зрения, с новым видом, с новой информацией, с новыми людьми и так далее. И поэтому, ну, то есть такой исследовательский формат.
Ну, а вот этот формат «Пришелец», то есть это и название, и откуда оно родилось? У вас просто все настолько символично, что здесь тоже должна быть какая-то история.
Мы вообще встречались с Гамбозой Ректуевым по этой теме, вот, и несколько консультаций мы общались, и он нам помогал именно в разработке бренда.
Угу. Ну, Гамбо многим помогал, и успешно, по крайней мере, неуспешно, видимо, мы не знаем, а все успешные бренды знают.
Сначала мы не понимали, у нас было такое отрицание немного, но после того, как ты сидишь в машине, у нас просто большой прицеп с надписью, и когда люди мимо проходят и читают «Пришелец», ты такой, ну да, это цепляет.
Ну и плюс вообще, в принципе, с Гамбо очень приятно общаться, он общее... взгляды на жизнь, то есть он, у него очень здоровое, так сказать, мышление, и когда он нам только представил бренд, мы такие, что, при чем здесь космос? Он такой, ну, мы же все сюда, то есть пришли, для того, чтобы изучать что-то новое. И говорит, вы когда впервые в этом месте, вы же пришельцы в этом месте, то есть вы же не местные люди, вы пришельцы, ну то есть не со стороны даже космоса, а вот просто от слова, что пришел. Ты первый раз сюда пришел, тебя здесь никто не знает. Ты пришелец для этих людей, для этого места, для этой природы, для этих животных. Ну, мы, соответственно, путешествуем.
Гамбофилософ. Да. Привет, пользуясь случаем, передаем. Обязательно сделаем отсылку к нему и отправим нашу запись. Мы с вами знакомы относительно недавно. Но как-то так получилось, такое ощущение, что мы очень давно знакомы. Я вот даже не могу даже сказать, сколько это прошло лет и где, при каких обстоятельствах мы
знакомы. Я даже не помню нашу первую встречу.
Где-то какое-то было событие какое-то, и мы там...
Ну, я лично познакомилась с тобой, когда мы ходили к Виктору Ясникову на бизнес-завтрак. И Миша говорит, вот это Андрей, помнишь, он организатор Лихон Айс Фест. И я помню, что была настолько теплая встреча, как будто мы знакомы уже очень-очень давно.
Да.
А я вспомнил Андрея, как мы познакомились. Я не помню, с кем мы встречались в спортивном клубе и как раз общались тоже по поводу развития личного бренда. Не знаю, как ты нас нашел. Ты
все, я вас нашел по хэштегу с нами, наверное. Где-то вы попались в социальных сетях, вот этих мессенджерах, развивающихся в то время активно, и мне очень понравилось вот тот посыл, та среда, которую вы вот образовали там внутри сети о себе, и я просто, по-моему, написал, потому что просто вы понравились, вот как вы упакованы были, да, сейчас так говорю.
На первой встрече мне показалось, что ты хочешь мне продать, наверное, так и было, вот. И я просто не понимал, зачем мне это. Я был зеленый полностью вообще. Не понимал, как я хочу дальше двигаться, зачем, какие у меня цели, задачи вообще в рамках этого проекта. То есть не сформированный. Ты такой пробуешь, делаешь, смотришь результат. Вот. И тогда я не понял цель нашей встречи, для чего, как бы, и какой...
Но пришел.
Да, но пришел, потому что мне в целом нравится изучать вот что-то новое. Там, я очень люблю, когда нас куда-то приглашают, и это обычно получается спонтанно, как, например, с концертом, на который мы ходили. Нам очень понравилось.
Спасибо я тебе, хочу Андрей. Сказать, раз уж на то пошло, что я не продать хотел, я хотел купить. Мне было настолько интересно, чтобы, да, углубиться вот в эти моменты, познакомиться лично прежде чем. Потому что для меня, как уже Настя сказала, важен этот человеческий фактор. По сути, мне важен человек. Даже не так важно, что там за продукт, да, услуга или
товар. И когда мы начали дальше в общение заходить, когда я начал тебя встречать на каких-то других мероприятиях, с другими знакомыми, еще что-то, я понимаю, что, блин, крутой человек, надо к нему тянуться.
Ну, а я, с другой стороны, хотел, чтобы вы пришли сюда в студию для того, чтобы рассказать вот эти истории, которых я не знал, но рассказать о том, чем вы занимаетесь, потому что у вас какая-то есть вот аура, Настя правильно сказала, что есть какое-то вот поле, как назвала?
Энергетическое поле.
Энергетическое поле, и оно не только Миша, оно ваше, потому что вы вот вместе создаете нечто, то, что оставляет и онлайн такую, ну, где-то там. Невидимый след и видимый, когда мы с вами встретились на Байкале. Давайте для радиослушателей, для наших телезрителей, мы расскажем, как мы в последний раз такую итерацию. Мы приехали с гостями ансамбль «Комань», народных песен, собирающие по всей стране и транслирующие на сцену. Они выступали у нас на благотворительном концерте в Иркутске, мы с ними приехали в Листянку, а ребята катали гостей. Там вот внизу, мы сверху с дороги смотрели, как они там внизу.
Я только издалека увидел, как мне кричит какой-то человек в балаклаве: «Миша, привет», потому что я был на воде.
И потом Миша ко мне подбегает. Я говорю, ты слышал, кто-то кричал? Он такой, так это же Андрей. Я такая, какой Андрей? Ну, Альхон, АСФС. Я такая, да. И тут появляется Андрей, и я сразу, чай, просит ролики.
Ну да, это так случилось спонтанно. А до этого мы буквально месяц назад виделись как раз на фестивале.
На Байкале.
Да, да, да. И я вас увидел, естественно, вы яркие, ну, там, одежды, яркие костюмы вот эти, как они правильно, не водолазные.
Гидрокостюмы.
Гидрокостюмы яркие, сапы. Я-то сразу вас идентифицировал, поэтому и покричал. И ребята предложили просто... нашим гостям прокатиться, хотя у нас никак это в график не вписывалось. Гости услышали, что да, так можно.
И мы сказали, что мы сделаем все очень быстро, оперативно, но хотя бы 15 минут.
Вы видели это видео, да, где там сколько эмоций. Вот, и это одним из самых ярких воспоминаний всей этой поездки. Вот случилась такая ситуация, которая привела вас в итоге и на концерт к ребятам, к ансамблю «Комань». Можете им тоже передать привет. вот так.
Обязательно я хочу поблагодарить и тебя за приглашение, и девочек за выступление, потому что это было очень мощно. И на самом деле, я когда ты предприниматель, очень тяжело, особенно начинающий предприниматель, распределить временные ресурсы. И ты где-то на что-то откладываешь что-то, а что-то, наоборот, ставишь более приоритетным. И вот я так Насте обещал очень давно сходить в театр. И мы все никак не попадали, время, график не получалось сопоставить. И тут вот прилетает такое приглашение, еще на такой чудесный концерт, и мы с большим удовольствием сходили.
Лично для меня было... Я не знаю, втройне приятно. Во-первых, это был театр, в который я очень давно хотела попасть. Благодарю тебя, Андрей, за приглашение. Во-вторых, выступление. То есть для меня это был новый формат. Я никогда не была на таких концертах и не слушала такие песни. И сначала мне было немножко непонятно. Но потом, когда они в середине концерта все разложили, как услышать эту музыку, во-первых, я поражалась, что действительно без обработки, без фонограммы, без всего настолько вот сильные голоса, настолько звонкие, разные тональности. Честно скажу, у меня нету слуха, но я была поражена, насколько это классно и круто.
И методически очень классно было выстроено выступление, что ты вначале вроде как не понимаешь, что происходит, потом тебя вроде немножко дали информации, ты сидишь снова слушаешь, потом теряешь нитку, потом тебя снова возвращают. Ну, в общем, это такое прям с погружением.
И еще было очень, для меня очень тепло от того, что мы этих людей видели вчера, вот таких вот обычных, простых, счастливых до безумия от того, что они покатались между льдинок, посидели на льдине, а сегодня это звезды, они стоят и смотрят на тебя со сцены, и было ощущение, ну, что я знаю этих людей лично, и они выступают сейчас именно для меня. Ну, то есть для меня это было какой-то был особенный теплый вечер, мы провели его вместе с Мишей, мы увидели тебя, мы увидели девчонок, которые вчера вот обычные люди, а сейчас это звезды. В общем, ну, не знаю, у меня эмоции прям зашкаливали. Благодарим тебя большое за приглашение и за выступление.
Взаимно, только одна поправочка. Ничего мы там со сцены не видели, нас софиты так слепили, что мы просто смотрели в зал. Ну,
я уверена, вы чувствовали, что мы там
вот
есть.
100% чувствовали, да, что вы есть. А, взаимно благодарю, что вот так спонтанно случилась у нас вот эта поездка, эта покатушка, как вы это называете.
Прогулки мы называем.
Прогулка.
Все случайности не случайны.
100%. Вот возвращаясь к вам и к вашим неслучайным вот этим неслучайностям. Вы сейчас пришелец, и сейчас вы вот свое внимание фокусируете именно на прогулках, на сапах. Куда развиваться планируете? Ну, то есть, вроде бы, вот что, взял сап, пошел. Зачем людям ездить на прогулку с командой пришелец?
Зачем? Ну, наверное, все начинается с подготовки, да, то, что остается за кадром. Настя – это отдел заботы, то есть она занимается всем, чтобы, когда мы поедем на сплав, все было четко и готово. Я больше, пожалуй, отношу себя вот к отделу снаряжения и всяких таких мелочей, чтобы человеку было не только комфортно, да, ментально, психологически находиться в этой обстановке, в каком-то месте, да, незнакомом для себя. Сейчас многие чувствуют, когда они выезжают на природу, себя в опасности. Ну, разные угрозы, там, клещи, ветер, не знаю, волна и так далее, и так далее. Вот, и мы являемся такими проводниками ближе к природе. И вот я как раз отвечаю за снаряжение, чтобы оно было качественное, чтобы оно нас не подвело, чтобы на нем было это сделать максимально комфортно именно физически.
Ну и также, то есть у нас вообще какая цель? Показать людям, что САП – это не равно надувной матрас. И опять же, мы не уходим сильно в спорт, да, то есть мы не пропагандируем какие-то соревнования и какие-то, ну, то есть навыки, силы и все. Мы хотим показать, что сапборд – это интересно, это как личный островок свободы, и на сапборде можно добраться туда, куда ты не дойдешь пешком.
И либо, даже на лодке.
Да, либо не нужно платить бешеных денег, чтобы ехать на катере. Можно самостоятельно добраться. Плюс мы обучаем людей, которые боятся, думают, что САП – это равно страшно. САП не равно купаться. То есть они думают, что это страшно, что я упаду, что у меня не получится встать, сесть, и я такой неуклюжий. Мы как раз... Да, мы как раз показываем, что это очень устойчивый снаряд. Мы работаем на премиум снаряжение, это двухслойные сопборды туринговые, они более длинные, они более жесткие, более устойчивые, и людям намного проще на них встать. В принципе, у нас через 10-15 минут на спокойной воде с помощью наших инструкторов, люди, которые вообще даже на него садиться и ложиться боялись, они уже стоят. У нас есть команда, у нас есть инструктора, которые помогают нам заботиться о наших гостях и ставить, то есть профессионально. Сейчас мы хотим летом открыть САП-школу, то есть это именно курс, который позволит научиться забираться на САП, если ты падаешь, помогать друзьям, которые рядом с тобой вдруг упали и не могут забраться, стоять, сидеть, бороться с ветром и волнами, да, если вдруг такая ситуация, конечно, мы не рекомендуем в непогоду выходить, но бывает такое, что погода на Байкале, мы прекрасно знаем, она очень резко меняется, то есть как действовать в той или иной ситуации, то есть это полный курс из 8 занятий с выпуском, как бы у нас будет их проходить Михаил и наш инструктор Марк. И также, как бы, да, мы будем проводить рассветы, закаты, это будет в городе, то есть ехать никуда не нужно. Также у нас будут выезды на горные реки, экстремальные реки, либо просто для расслабления. И мы все-таки пропагандируем, что САП не равно купаться, не равно бояться, и это не просто матрас, на котором ты на озере накачал, позагорал и свернул. То есть это, да, это активность, но это приятная активность, равно отдохнуть.
Вот мы стараемся сделать так, чтобы эта активность была не только, да, там, САП, потому что это прикольно, потому что это популярно, но чтобы это было комфортно, чтобы человек себя на воде ощущал как рыба. Ну, то есть ему было... Он не думал о том, что будет, если... О том, что будет, если, подумали мы.
Комфорт и безопасность. Ну, и еще, наверное, нам с Мишей вообще, в принципе... очень удобно или, не знаю, как бы понимать, что хочет гость. То есть Миша, он был гидом. Я была туристом коммерческих групп.
Ну, то есть, извини. Ну, ты был просто гидом.
Да, а ну сейчас да, ты ладно. Руководитель такого огромного проекта САП-путешествий. То есть он, когда водил группы, он знал, как все организовать, как рассчитать тайминг, где обеспечить безопасность, как что предугадать. Я была туристом в коммерческой группе, и я знаю, чего не хватает туриста от гида.
Мы часто спорим на эту тему.
Да, и мы вот здесь вот, когда взаимодействуем, когда, допустим, готовим какой-то очередной тур, да, я говорю, надо вот так вот, потому что ну, у нас большинство аудитории – это женщины от 30 до 50 лет. И я как девочка, вот мне хочется, чтобы...
Можно найти жену.
Мне больше внимания уделял гид и, соответственно, инструктор, да, на воде, соответственно, мы сейчас позиционируем мини-группы, то есть это 6-7 человек, чтобы инструктор каждому мог уделить внимание и за каждым смог посмотреть, потому что я хочу, чтобы меня сфотографировали, я хочу, чтобы меня вкусно накормили, позаботились обо мне. Миша говорит, ну вот так и так, то есть инструктор должен следить за безопасностью, а уже потом сфотографировать, то есть, ну и, соответственно, мы...
Но сфотографировать он тоже обязан.
Да, ну и, соответственно, то есть мы иногда дискутируем, иногда, наоборот, приходим к общему мнению, и вот, ну, поэтому у нас, наверное, такой удачный союз, то, что мы рассматриваем с обоих сторон любой тур, любой сплав, любую прогулку и отношение к людям.
Андрей, я вот тут спросил, зачем людям идти с нами? А ты с нами прокатился в Листвянке тогда, да, с девочками, то сейчас ты как часто катаешься сам на сапборде?
Ну, у меня есть свой сапборд. Я такой вот турист, который любит делать сам. То есть я не люблю смотреть со стороны на то, как играют другие игроки, там, на футбол, еще что-то. Я лучше пойду сам играть. Я не люблю смотреть на туры, на какие-то быть, ну, вот, участником, потому что я сам иду, и мне хочется, ну, такую свободу иметь. Ну, вот есть такой образ мышления у некоторых людей. Но я знаю людей, которые вот вроде бы так же считают, ну, купили сапборд себе и вышли там за 3 года там 1-2 раза всего на воду. Таких немало.
Ну, просто на самом деле многие популярны, дорого. Ну, нет, недорого, можно заказать на том же маркетплейсе, тебе придет полный комплект. Но вопрос, когда ты не разбираешься в теме, то есть в целом там средний рынок там 15-20 тысяч, и ты покупаешь, становишься обладателем сапборда. Но за эти деньги ты купил, а что делать с ним дальше? Ты еще ни разу САП не качал руками и понимаешь, что когда ты его первый раз накачал, что в целом, возможно, это твой последний выход на воду, потому что даже накачать его – это, ну, непростое дело. И из точки А в точку Б его доставить. То есть тоже комплект весит около 15-20 килограмм.
Согласен полностью, да. Я о том и говорю, что у меня просто есть такой, как бонус, да, у меня два сына, и ему обоим нравится вода, быть на воде, и этот сабборд в нашей семье пользуется популярностью, поэтому мы там вдвоем можем кататься, они могут на нем кататься без меня, там, недалеко от берега и так далее. И мы, хочется сказать, вот и Настя говорила, и ты уже говорил, что у нас тут такие условия, что нам не выезжая, ну, там, за город, ну, и чуть-чуть выехав за город, можно просто оказаться в потрясающих местах, вот на заливах на Ангаре, где можно просто на спокойной воде кататься, приехав в гости, там, или на дачу, или в гости к кому-то, или просто на берег выбравшись.
Я бы даже больше сказал, не обязательно из города выезжать, и даже из его центральной части. То есть мы в летний период проводим экскурсии для иногородних гостей, которые к нам приезжают, по Иркутску, но при этом с воды. И иркутянам этот маршрут тоже очень нравится. Почему? Потому что ты видишь город совсем в других красках.
Да,
единственное, на нем нужно быть аккуратным, потому что течение у нашей реки, да, у Ангары, у дочки Байкала, оно приличное, плюс там есть катера, лодки и так далее, поэтому перед выходом нужно, конечно, подготовиться.
Вот чтобы соблюсти как раз все вот эти моменты, потому что подготовиться на, скажем так, спокойной, стоячей воде – это одно дело, ну и выйти на нее, и другое дело – это когда течение. Я в прошлом году, не знаю, что нам там с ребятами, вожа такая под хвост, как говорится, мы пошли, спускались, сплавлялись по Иркуту от Шаманки до Иркутска. И я думаю, зачем вообще вы это ввязались? Мы прошли слишком много времени, потратили на это, не рассчитывали. Голодные, даже местами злые, потому что уже было холодно, стемнело, мы еще поздно выехали из города. И я к тому, что лучше, конечно, участвовать вот в каких-то подготовленных программах, где ну, не то, чтобы про тебя подумали, да, за тебя подумали, а где уже есть как минимум опыт, понимание, как это все обстоит. Практика, да, где, если ты столкнешься с какой-то ситуацией. И самое главное, есть кто-то рядом, кто тебе в случае чего придет на помощь. А мы тогда вот ну, на двух плавсредствах, это была маленькая лодка двухместная, и у меня САП, и мы вот отправились в это путешествие. И я понимаю, что неподготовленному человеку, который так вот так же с бухты-барахты принял решение, это могло бы быть, закончиться даже печально, потому что мы попадали в течение, и не в тот рукав, не в ту сторону уйти. Хорошо, что у нас было вот там.
Ну, на самом деле, даже когда мы начинали, у нас тоже были такие моменты. Вот есть у них на сабордах есть страховочный трос лишь. Он фиксируется обычно, ну, на голеностоп многие цепляют. Сейчас мы пришли к тому, к выводу, что мы его цепляем, то есть если это горные реки, то это вообще должен быть пояс самосброс, который отстегивается моментально для того, чтобы, ну, обеспечить, да, безопасность. Но для того, чтобы в целом на доске было комфортно находиться, мы его фиксируем на пояс. Вот, и как раз-таки вот от этих мелочей складываются все другие моменты. И про ситуацию, которую я хотел рассказать, вначале, когда мы только начинали, мы не понимали, на какие моменты стоит уделять больше внимания. Это даже того же страховочного троса касается. Мы пошли на сплав, и парень нас пренебрег. Когда мы рассказали на инструктаже, не до конца донесли эту мысль. И это было тоже дело на Иркуте. Это, пожалуй, самая популярная река. И в день, там, летом проходит по 1000 человек на тех же сабордах. И он сплавлялся, зацепился плавником и случайно свалился с доски или спрыгнул. Ну, он не травмировался, но суть в том, что доска начала уплывать по течению, а он босиком. Он просто ее физически не смог догнать. Ему повезло что-то. Ну, то есть мы шли группой, и мы бы, конечно, тоже остановились, но повезло, там был катамаран рядышком, они взяли его доску и к берегу отбуксировали. Он ее спокойно дошел, догнал. И вот, дабы просто таких ситуаций не случалось, нужно, конечно, да, готовиться, либо хотя бы познакомиться с данным видом отдыха на воде, спорта, с кем-то, с проводником, чтобы он тебе подсказал, на что важно обращать внимание.
Я здесь полностью подтверждаю, особенно это вот касается путешествий между льдин, ну, то есть, если я летом выходил там десятки раз, да, на воду и на Байкале, на Ангаре, там, в заливах каких-то, даже в озеро мы ездили, ну, то есть, много где бывали, то чтобы между льдин мне бы не то, что в голову не пришло, а я просто на вас смотрел, думаю, как так-то, как так получается? Мне кажется, что любая льдина может кольнуть там сап, и он просто повредится, порвется, спустит, и все, и тут уже ну, в холодной воде можно. А, ну, еще плюс нужна экипировка, то есть нужен гидрокостюм, а его нет то у нас, у меня нет. И я говорю, все так сложилось, я теперь понимаю, что это не просто интересный альтернативный вариант летним таким саб-прогулкам, это отдельно какая-то история, которую нужно прожить, и тем более всем гостям региона приехать и поплавать по Байкалу, походить по Байкалу, по Ангаре, это здорово. Поэтому я рекомендую, если мы еще успеваем, еще лед стоит.
Да, в этом году у нас нам повезло. Если в том году уже к 15 апреля Лестрянка была
тепло, а
да,
мы...
полностью была освобождена от льда, мы в этом году очень радуемся. Лед у нас стоит в Лестрянке. Перед тем, как покататься между льдинок, мы всегда смотрим прогноз погоды. Сейчас, ну, то есть вода под льдом, да, то есть она максимально спокойна. И мы катаемся в истоке горы, но, получается, на Байкале вода там без течения. И, соответственно, льдины, они не угрожают нам, только в том случае, если нет ветра. Мы всегда смотрим прогноз погоды, чтобы не было сильного ветра, чтобы вода была спокойная. Сабборд, он двухслойный, и он очень крепкий, и лед, и на самом деле сабборд повредить не может. Можно повредить только, если плавник об льдину, да, тогда саб становится неуправляемым. Но это тоже как бы поправимо. Ну и, соответственно, да, всех гостей мы одеваем в сухие гидрокостюмы, то есть они тонкие, не стесняют движения, то есть это не костюмы для айсфлоутинга.
Но при этом они одеваются поверх одежды?
Не костюмы для айсфлоутинга, то есть, потому что в них неудобно. В них тепло, но неудобно. То есть это специальные тонкие костюмы, в которых комфортно двигаться, они одеваются на свою одежду, то есть, как мы уже убедились, да, теплого флисового либо спортивного костюма достаточно. При этом, если не дай бог, человек упадет в воду, он не замерзнет моментально, потому что он останется сухим. Ну и плюс, то есть обязательно одеваем спасательный жилет. Спасательный жилет будет в случае падения держать на плаву, и инструктор всегда рядом с группой, он подоспеет буквально, ну, в течение там минуты-двух минут и поможет забраться на доску. То есть и, соответственно, когда он людей подводит к льдинам и разрешает на какую-то большую льдину выйти, мы не отцепляемся от САПа, то есть у нас всегда система страховочная лишь соединяет нас с саббордом в случае, не дай бог, падение, либо если льдина пойдет под воду, то есть он всегда может зацепиться за САП и уплыть. Ну и, соответственно, он выбирает толстые льдины, которые не расходятся, чтобы человек не провалился, его не затянуло под льдину. Это все под контролем у нас. И, конечно же, да, когда пойдет ледоход, то есть когда активно течение пойдет, то мы отменим катание. То есть мы здесь за безопасность гостей, мы все-таки за эмоции, за комфорт, чтобы люди остались довольными. И когда они боятся, мы выбираем именно тот момент, когда полностью безопасно и не страшно, чтобы они насладились. И да, мы хотим продлить сезон. У нас исток Ангары на Байкале никогда не замерзает. И мы все хотим все раньше. В феврале мы для себя открывали сезон. И если достаточно тепло одеться, можно просто костюм большего размера на себя одеть, на ту же горнолыжку, как делала это я, и наслаждаться в любое время года катанием на сабборде.
Как говорится, добро пожаловать.
У нас график был пятница, суббота, воскресенье. Но с этих выходных мы будем там практически ежедневно. И лед там еще есть. Единственное, что сейчас он начинает превращаться в иголки и шуршит с очень таким интересным звуком.
Это на самом деле тоже очень классно, когда ты веслом разбиваешь эту льдину, либо ножкой его так, ать, он распадается на огромные льдины, и вот этот непередаваемый звук звучит как хрусталь. Ну, это такие, как вот есть шум, который невозможно повторить, да, белый шум, очень успокаивает. Вот этот шум хрустальный. Это не стекло, это не хрусталь, это не лед, это непередаваемое ощущение.
Это Байкал.
Байкал, да. Посмотреть на этот прозрачный иголки лед. У нас некоторые гости даже эти иголки отрывают и пытаются ими драться. Это тоже очень весело. Просто послушать, посмотреть. А еще сейчас, так как навигация не открыта на Ангаре и на Байкале, а сезон хивусов уже заканчивается, потому что когда лед тает, они уже не ходят в Лестрянке. Очень много нерп. И их реально увидеть днем, то есть они не подпускают к себе близко на сабборде людей, потому что если они к моторам хивусов и катеров уже привыкли, то человек на сабборде в ярком костюме для них что-то необычное. Но их можно разглядеть достаточно близко, буквально 150-200 метров.
И да даже
это
ближе.
Ну, это непередаваемое ощущение. У нас девочки, когда выходят с воды, увидишь нерп, они плачут от счастья.
Нерп вообще сейчас стало много. Ну, а учитывая вот этот вот межсезонье, там вот как раз в Листянке, да, в истоке Ангары, их появляется прям много-премного.
Да,
то
да,
есть,
да.
Я видел вас на видео, ну, один раз, то есть вы ее показали, успели заснять, а так бывает, что часто, да, прям?
Мы просто не успеваем снимать.
На прошлых выходных она прям на льдине сидела, и у нас участники прям близко-близко к ней подплыли.
Сейчас активное весеннее солнце, они вылазят, они же темные, они вылазят на лед, чтобы погреть свои бочка. Бывает прямо, ну, по несколько особей сразу.
У них сейчас еще период линьки, то есть им тоже, ну, когда они линяют, им нужно находиться на поверхности. Как бы на берег они не могут выйти, потому что это небезопасно, и они вылазят прямо на льдин. И вот на льдине они греются на солнышке, сидят и изучают этот мир. Они изучают нас, мы изучаем их. В общем, два любопытных объекта друг на друга смотрят.
Да, в прошлом году, катаясь на сапе на Ольхоне, вблизи скалы Шаманка, я встретил нерп вот так же. Метрах, ну, может быть, 100-150 она вынырнула. Сначала не понял, что это такое, ну, потому что сначала только верхняя часть головы, видимо, а потом она так высунулась, вот как на вашем видео прямо.
Да-да-да.
Она так подняла голову, высунула, как перископ, по сторонам посмотрела, тут я точно понял, что это нерп. Ну, естественно, какой там телефон, какой заснять, это было просто вау, вот мы встретились взглядами, и ушла.
Это вот так близко. У нас девочка в том году каталась, она тоже, она отплыла подальше на сайт, просто лежала, говорит, на небо смотрела, говорит, я чувствую, что на меня кто-то смотрит, я медленно голову поворачиваю, она, говорит, вот прям около сапа, она, говорит, на меня смотрит, а я, говорит, в ее черных глазах просто утонула. И она выходит с воды и ревет. Я говорю, что случилось? Ну, может быть, замерзла или что-то. Ну, то есть у меня-то как бы сразу... Такая, я нерп увидела прям лицом к лицу. Я не шевелилась, и она так долго на меня смотрела. Ну, это на самом деле непередаваемое ощущение,
это
когда ты видишь...
Это был контакт. Это был контакт, да, пришельца с внеземной, ну, в смысле, водной цивилизацией.
Ну, нерпа, она тоже очень-очень загадочная. Как она появилась в Байкале, в общем, это такой очень тоже уникальный зверек.
Согласен. Ну, ребята, хочется сказать, что вот все, что мы сегодня услышали от вас, о вас и вообще те воспоминания, которые возникли вот благодаря вам и нашей прогулке с ансамблем «Кумань» между льдин по Байкалу, по Ангаре, все это, оно оставляет какое-то тепло, заставляет всегда улыбаться, потому что у меня, даже сейчас я вот слушаю вас, все время улыбаюсь. Я за весь день сегодня столько не улыбался, сколько за вот эти полчаса. Я вам очень благодарен, что вы нашли время, пришли в студию, а нашим радиослушателям и нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях основатели клуба путешествий «Пришелец» Михаил и Анастасия Багдасаровы. Благодарю вас. Спасибо.
Спасибо огромное за эфир.
Благодарим вас за приглашение.
Приходите еще, если у вас появится что-то еще интересное, что рассказать нам.
Оно появляется со скоростью света.
Тогда будем публиковать в наших социальных сетях. Кстати говоря, о них вы скажите, как вас найти.
Пришелец Клаб — это и запрещенные иногда социальные сети, и те же канал в Максе. То есть мы сейчас ведем на всех площадках. Ну
так
и также
же
на сайте можно познакомиться.
Пришелец.клаб, либо просто Пришелец Клаб Иркутск. И в Двагихе мы тоже есть, там есть все наши контакты. Во всех мессенджерах и по телефону можно с нами связаться. Мы сейчас стараемся везде вести соцсети, но вот ВКонтакте у нас еще так слабенько, в других мессенджерах, да. Ну и сайт. На сайте у нас полностью идет расписание на все лето, то есть обучающий курс, все рассказывается. И у нас будет в этом году физическая точка, это субстанция. На верхней набережной около ресторана «Мамини», там можно будет взять сабборд в аренду, как раз посетить сап-рассвет и сап-закат. Это очень красиво, удивительно. С завтраками на воде, свежесваренным кофе, круассаном.
Ох, да. Ну все, ребят, всем...
И, соответственно, расписание на все сплавы, на все лето все сплавы
всем
будут.
Всем на сап-прогулки с «Пришелец». До встречи.
Всего доброго, до встречи.
Люди. Дело.